Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофоны Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Андрей Картунов с нами, кандидат исторических наук, гендиректор Чемпрезидиума Российского совета по международным делам. Андрей Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там вроде бы даже уже начался. Вот, и можно нас посмотреть, можно нас послушать и в чат нам написать сообщение по делу, обязательно зачитаю, Андрей Вадимович на них по возможности ответит. Андрей Вадимович, у нас с вами в информационных каналах времени было не так много, а сейчас есть час, чтобы попробовать разобраться, что все-таки происходит. Вот это обострение между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. Есть ли шанс, что стороны придут к взаимопониманию? То, что происходит, есть ли в этом некий элемент блефа?
Ну, во-первых, взаимопонимание не означает взаимного согласия. То есть мы можем понимать друг друга и при этом очень серьезно расходиться. Я думаю, что, к сожалению, отношения между Россией и Соединенными Штатами в обозримом будущем останутся отношениями преимущественно соперничества, поскольку у сторон расходятся самые фундаментальные, базовые взгляды на характер современной мировой политики, на то, что в этом мире справедливо и несправедливо, что законно, что незаконно, и вообще куда идет этот мир. Здесь я думаю, что единство мнений в ближайшем будущем, наверное, нам не грозит. А это означает, что постоянно будут возникать и вопросы по частным проблемам международной жизни. То есть, по ситуации в той же Украине или, скажем, в Сирии, по тому, как надо работать в Совете Безопасности ООН, как надо договариваться об ограничении вооружений и так далее. Но все это не означает, что нельзя добиваться снижения рисков и снижения издержек, которые связаны вот с этим соперничеством. Ну и при этом, конечно, есть отдельные направления, по которым Россия и Соединенные Штаты, по всей видимости, будут и дальше сотрудничать. Так. То есть, это и целый ряд региональных вопросов, это вопросы нераспространения, это вопросы там, развития космоса, там, арктического региона и так далее. То есть, отношения будут оставаться сложными, но все-таки, к сожалению, в основном это отношения противостояния, а не позитивного взаимодействия.
Андрей Вадимович, но противостояние, мы же понимаем, что оно бывает разным. Есть противостояние, которое так или иначе приводит к военному столкновению, и потом условный победитель, да, требует чего-то от проигравшего. А с другой стороны, да, стороны друг друга считают противоборствующими, но до войны дело не доходит, потому что помимо того, что нагнетание происходит, обе стороны говорят, там, и Соединенные Штаты говорят, а мы с Россией воевать не будем. И Россия говорит, да мы тоже воевать с вами не собираемся. А в итоге не очень понятно, что происходит. Ждут, кто первый моргнет, что ли?
Нет. Ну, конечно, никто не хочет уступать. Это понятно. Особенно вопросы, которые представляются важными обеим сторонам. Но я бы хотел сказать, что все-таки, если посмотреть на администрацию Байдена, то для этой администрации главным стратегическим противником является не Москва, а Пекин.
Да.
И Москва – это скорее вот такой раздражитель, который отвлекает внимание, который не позволяет сосредоточиться вот на главном направлении внешней политики. Поэтому обратите внимание, что Байден гораздо более последовательно стремится договориться с Путиным, чем с Си Цзиньпином.
Кажется, вот он... что это легче, или кажется, что это Российская Федерация в данном случае выступает как некий, ну, плацдарм, что ли, или что?
Ну, я думаю, что это легче, потому что вот эти противоречия, они, конечно, там существенны, там они глубоки, есть история, есть инерция и так далее. Но все-таки вот здесь нет такого столкновения интересов, которые мы наблюдаем между Соединенными Штатами и Китаем. Угу. То есть, Россия и Соединенные Штаты не борются за одни и те же рынки. Они не борются за одни и те же ресурсы. Они не борются за то, чтобы определить будущее мировой финансовой или экономической системы. Да. Поэтому Россию в Вашингтоне нынешнее руководство США рассматривает скорее в качестве такого хулигана, который путается под ногами, мешается, который, в общем, не дает там спокойно заниматься своим делом. И, конечно, все понимают, что договориться между Россией и Соединенными Штатами не получится. Но я думаю, что Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы минимизировать вот это, так сказать, негативное воздействие отношений с Москвой на общие международные позиции США. Угу. А потом уже сосредоточиться на Китае и попытаться таким или тем или иным образом дожать Пекин, и тем самым сохранить свою гегемонию в мировой политике, которой Соединенные Штаты привыкли, которая их, конечно, вполне устраивает, от которой отказываться в Америке не хотят.
Хорошо, можно ли допускать, что вообще вся тактика, которая сейчас, эти поступки, которые мы сейчас наблюдаем с обеих сторон, это все действительно серьезно выверенные шаги, или, по вашим ощущениям, что-то уходит все-таки из-под контроля? Потому что даже вот в вопросе того, что Российская Федерация, да, но главное, значит, оппонент – это Пекин, но та сторона не может допускать, например, того, или мы, что так или иначе, если будет совсем критичная ситуация, может возникнуть даже альянс России и Китая. А это точно никому не надо?
Ну, конечно. Это как раз вот тот кошмар, который преследует американских стратегов уже больше столетий. Где-то с начала 20 века, когда вот стали возникать теории геополитики, Маккиндер и так далее, контроль над евразийским хартлендом. Вот с тех пор действительно американских политиков преследовал кошмар о том, что вот этот огромный евразийский массив может каким-то образом объединиться и противостоять глобальному острову, то есть Соединенным Штатам. И, конечно, с точки зрения ресурсной базы, с точки зрения экономики, с точки зрения общего потенциала, совокупная Евразия, она превосходит совокупную Америку, даже если в Америку включать также и Южную Америку, что, в общем, сегодня уже выглядит не очень очевидно. Угу. Поэтому, вот, но здесь мне кажется, что, опять-таки, здесь произошла некоторая эволюция американских взглядов, потому что, скажем, еще вот во время администрации Трампа, не говоря уже там о Бараке Обаме, когда американские эксперты писали о российско-китайских отношениях, то говорили, ну, да, это, в общем, такой тактический союз, но он долго не продержится, слишком расходятся интересы, слишком велика асимметрия в потенциалах, так, слишком разные культурные коды в России и Китае. Поэтому, в общем, рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, вот это партнерство развалится, и Соединенные Штаты смогут каким-то образом этим треугольником управлять. А вот уже сейчас, даже это, по-моему, началось, наверное, полтора, может быть, два года назад, может быть, чуть больше, поменялась тональность. То есть, уже большинство экспертов и политиков, и государственных чиновников исходит из того, что российско-китайское стратегическое партнерство – это всерьез надолго, что оно не развалится, что это не тактический союз, что здесь есть очень серьезные, долгосрочные, фундаментальные интересы обеих сторон. И Соединенные Штаты, конечно, могут каким-то образом тормозить развитие этого сотрудничества. И, вероятно, так сказать, с точки зрения американских интересов, так и надо поступать. Но остановить это сотрудничество, тем более, так сказать, как вбить какой-то клин в отношении между Москвой и Пекином, скорее всего, не получится. Поэтому надо рассматривать и Москву, и Пекин в качестве противников. И вот сейчас в Вашингтоне моден такой термин, как двойное сдерживание. Да. Dual containment. То есть, это означает, что надо одновременно заниматься и Москвой, и Пекином, исходя из того, что и Москва, и Пекин останутся надолго стратегическими оппонентами Вашингтона.
Но, Андрей Вадимович, с вашей точки зрения, если опираться изначально на как бы цели сторон, вот со стороны Штатов речь идет о каком-то экзистенциальном кризисе на уничтожение или нет? То есть чем принципиально вот текущее противостояние отличается от того, что мы наблюдали, например, в 20 веке?
Ну, мне кажется, что... То есть, конечно, у нас есть любители эсхатологии, которые считают, что вообще, так сказать, это противостояние не на жизнь.
Да, я поэтому и спрашиваю вас, да, потому что это вот постоянно перед глазами мелькает.
Ну, я бы с этим не согласился. Я не думаю, что Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы там стереть Россию с политической карты мира. Россия – это не Советский Союз. Здесь нет вот этого идеологического противостояния, которое характеризовало наши отношения в годы Холодной войны. У России нет вот того социалистического лагеря, который в свое время противостоял НАТО и американским союзникам по всему миру. Поэтому, конечно, Соединенные Штаты не заинтересованы в очень сильной России. Соединенные Штаты не заинтересованы в том, чтобы Россия бросала вызов американской политике. Вот. Хотя я допускаю, что в каких-то областях в качестве экономического партнера, может быть, Соединенные Штаты не возражали бы против развития российской экономики, российского бизнеса. Вот. Но, конечно, вот того идеологического основания, которое существовало во второй половине 20 века, сейчас в российско-американских отношениях нет. И я думаю, что для Соединенных Штатов, конечно, идеальная Россия – это Россия 90-х годов прошлого века.
Ну, понятно.
То есть, угу. Россия, которая готова идти на сотрудничество, готова там какие-то свои позиции сдавать, которая готова играть по тем правилам, которые ей предлагают западные партнеры. То есть, вот такая Россия, конечно, наиболее комфортна для Соединенных Штатов. Ну, я думаю, что многие американцы считают, что такая Россия была бы оптимальной для самих россиян. И, в общем, к этому положению, по возможности, надо вернуться. Ну, я думаю, в России мало, наверное, людей, которые согласятся с такой точкой зрения. Но, тем не менее, да, вот в Америке считается, что был некий золотой век наших отношений. Он продлился несколько лет в конце прошлого столетия.
Андрей Вадимович, возникает другой момент. А что делать все-таки после вот этих вот переговоров, которые сначала были переговоры России и НАТО, на днях были переговоры Лаврова и Блинкина. Перед этим Блинкин даже, ничтоже сумнявшись, обратился ни много ни мало к российскому народу. Вот, некоторые увидели в этом определенные аналогии исторические. Что делать? Как вы считаете?
Ну, вот в данный момент мяч находится на западной стороне поля. Россия по-прежнему ожидает письменных ответов на те предложения, которые она высказала в проектах договоров Россия-США, Россия-НАТО. Эти проекты были переданы нашим западным партнерам еще в конце прошлого года. Угу. И вот вроде бы на этой неделе должны последовать официальные письменные ответы на эти предложения, причем якобы американская сторона просила эти ответы не придавать гласности. Вот. Ну, можно, наверное, предположить, что в этих ответах будет содержаться. То есть, какие-то российские предложения, может быть, даже и не самые главные с точки зрения Запада, заслуживают интереса и могут быть рассмотрены. Ну, например, восстановление там работы Совета Россия-НАТО или взаимный мораторий на размещение российских и американских ракет средней дальности в Европе. То есть, фактически возвращение к условиям договора РСМД, договора уже не существует. Может быть, даже создание какой-то такой буферной зоны по линии разграничения сил России и НАТО в Европе. Угу. Может быть, какие-то меры доверия, скажем, субрегионального уровня. То есть, есть ряд вопросов, которые, в принципе, представляются или могут оказаться приемлемыми для наших западных.
То есть, я правильно понимаю, что ситуация за последние годы сложилась такой, что во многом мы трактуем поведение друг друга, опираясь на некую мифологизацию, что со стороны России в отношении Штатов, то что наоборот, и в итоге вот эти все переговоры на повышенных тонах, с повышенными да нельзя ставками, они примерно для того, чтобы стороны сели за стол переговоров, друг на друга посмотрели и сказали, что будем делать дальше.
Ну вот, понимаете, это такая презумпция, она не очевидна, потому что российские предложения, вот помимо вот всех вот этих вопросов, по которым можно говорить, да, и, может быть, даже допустимо предположить, что по ним можно договориться, это не главное в российских предложениях. А главное в российских предложениях нечто другое. Это гарантии, юридически обязывающие гарантии нерасширения НАТО на восток. Более того, это отвод военной инфраструктуры НАТО из тех стран, где эта инфраструктура была развернута после 1997 года, то есть после первого расширения НАТО. Угу. Да? Это, естественно, гарантии того, что не будет военного сотрудничества НАТО с
Украиной.
Странами, да, не только Украина, вообще со странами постсоветского пространства, да, там и Украина, может быть, и Грузия, и какие-то другие страны, которые так или иначе взаимодействуют с Североатлантическим альянсом. То есть это гораздо более далеко идущий список требований к Североатлантическому альянсу. И понятно, что если там по вопросам мер доверия, там, каких-то контактов, снижения интенсивности военной деятельности по линии разграничения можно говорить, угу, и даже договариваться, то вот по вопросам более принципиального характера такого рода договоренности никак не просматриваются. Это даже сложно сделать юридически. Я бы сказал, что проще распустить НАТО, чем добиться от НАТО гарантии вот такого географического самоограничения.
Более того, это же как раз географическое не ограничение, а наоборот расширение. Это же как бы способ подтверждения целеполагания НАТО, того, что альянс жизнеспособен и дальше. Это же, ну, демонстрация фактически. Да, к нам хотят, или давайте мы разместим там у вас свое вооружение и так далее.
Да, это показатель того, что НАТО с точки зрения его участников остается эффективным, привлекательным союзом, угу, который стремятся вступить другие. Но есть не только эта логика, есть чисто бюрократическая логика. Любая структура бюрократическая, как учит нас Паркинсон, стремится к расширению.
Безусловно.
Это закон работы бюрократической структуры. Есть экономические соображения, поскольку любой новый член альянса – это новые рынки для тех же американских вооружений. То есть, это контракты для компаний.
Оружейный заводик должен работать.
Оружейный заводик должен работать. Есть там соображения, ну, если хотите, идеологические, поскольку НАТО рассматривается еще как альянс, который представляет либеральные ценности. Значит, расширение НАТО, расширение зоны действия либеральных ценностей. То есть, здесь есть много факторов, которые, ну, скажем так, не позволяют НАТО взять на себя такие обязательства. Ну, и кроме того, есть юридические причины. Потому что существует Североатлантический договор от 1949 года. Там очень четко сказано, что альянс открыт для любых европейских стран, которые разделяют там ценности, принципы, и которые готовы внести свой вклад в безопасность альянса в целом.
И получается...
Поэтому... Ага. Да, извините.
Поэтому просто здесь интересный момент. Есть со стороны НАТО, значит, идеологическое, в том числе целеполагание. С нашей стороны его нету. Более того, НАТО умеет позиционировать себя так, что другие страны просят, чтобы их приняли в НАТО. У Российской Федерации таких военных альянсов с политической надстройкой нету. И не получается, что мы в этой связи находимся, ну, в более уязвимой, что ли, позиции, нет?
Ну, вот мне всегда казалось, я понимаю, что, так сказать, это может звучить несколько оторванно от реальности, но если мы хотим остановить НАТО, то мы должны работать не со стороны предложения, а со стороны спроса.
Так.
То есть, мы должны работать с теми странами, которые задумываются о перспективах вхождения в альянс, и предлагать им какие-то альтернативные механизмы обеспечения их безопасности, чтобы НАТО перестало быть единственной целью, к которой эти страны могли бы стремиться. Это, конечно, очень трудно. Это, конечно, в общем, требует времени, усилий. У нас, в общем, отношения со многими этими потенциальными членами НАТО сильно испорчены. Но я считаю, что это более надежный способ остановить НАТО, чем пытаться получить какие-то юридически обязывающие гарантии непосредственно из штаб-квартиры Североатлантического альянса.
Но добиться, например, нейтрального статуса для Украины с обязательством не вступления ни в один военно-политический альянс, возможно сейчас в нынешней ситуации или нет?
Ну, По вашим оценкам, сейчас, конечно, при нынешнем руководстве в Киеве, при нынешнем, так сказать, характере российско-украинских отношений, когда Украина рассматривает Россию в качестве главной угрозы не только своей безопасности, но даже своему существованию как таковому, этого добиться трудно. Но никто же и не собирается принимать Россию в НАТО в ближайший год или там даже в ближайшие 5 лет. У нас есть время для того, чтобы над этими вопросами можно было поработать.
Другой момент по поводу, например, Швеции и Финляндии. Уже, по-моему, пару или тройку раз и представители Швеции, и представители Финляндии говорят, что мы не рассматриваем ничего и не будем. Со стороны Соединенных Штатов Америки звучат какие-то настойчивые приглашения в альянс, как будто бы демонстрация вот этой экспансии, она затормозилась. И плюс еще возникает другой момент, Андрей Вадимович, в этой связи. Нас беспокоило всегда расширение НАТО, но почему-то сейчас оно стало беспокоить вот до уровня того, что, значит, проходит везде военное учение, и мы готовимся к чему-то такому довольно страшному и серьезному. Что принципиально нового произошло в этот момент? В последний год, может быть, да.
Да, я бы здесь бы немножко по-другому выразился. Это не то, что произошло что-то новое, это скорее произошло возвращение к старому. Потому что вот если посмотреть на НАТО, ну, скажем, 20 лет назад, 15 лет назад,
так,
когда закончилась холодная война, когда вроде бы, так сказать, Россия стала стратегическим партнером НАТО, там даже там президент Медведев приезжал в Лиссабон и договаривались о совместном списке угроз и вызовов России и НАТО. То есть Россия перестала быть raison d'être, она перестала быть основой, оправдывающей существование и развитие Североатлантического альянса. И НАТО стало искать другие функции, другие задачи. Ну, вот, значит, вмешательство в Югославии. Вот, значит, участие в гражданской войне в Ливии. Да, ну, конечно, самая большая, самая крупная, самая затратная операция НАТО – это Афганистан. Вот. Ну, и другие, надо отдать должное, были попытки как-то диверсифицировать деятельность НАТО. Ну, скажем, НАТО пыталось участвовать в урегулировании миграционного кризиса
в Европе, да.
В Европе, когда, если помните, там корабли НАТО патрулировали Средиземное море, пытаясь, значит, приостановить вот этот поток нелегальных мигрантов. Говорили о том, что НАТО может заниматься вопросами там международного терроризма или кибербезопасности. Даже были такие идеи, что НАТО надо поставить на службу, значит, проблемам изменения климата.
У нас 5 секунд до новостей. Да, тезис. Завершите свой, мы продолжим.
Да, но в итоге получилось, что ничего, кроме сдерживания России, НАТО делать не умеет и не хочет. Поэтому вот то, что произошло в последнее время, это возвращение к традиционным задачам НАТО на его восточном фланге.
Андрей Крутунов с нами, генеральный директор и член Президиума Российского совета по международным делам. Андрей Вадимович, мы вам перезвоним через 4 минуты после новостей. Информационный выпуск «Стрим» продолжается тоже.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Андрей Картунов с нами, генеральный директор, член Президиума Российского совета по международным делам. Андрей Вадимович, наши слушатели тут пишут, значит, Дэйди говорит по поводу того, почему НАТО до сих пор остается привлекательным, привлекательной организацией для новых членов потенциально, хотя, с другой стороны, Грузия, Украина, вон сколько напрашивается, и все никак. Он говорит, там только финансовая составляющая. Если мы хотим разрушить НАТО, нам нужно развалить долларовую систему. А ведется ли речь о том, что, значит, гарантия безопасности – это разрушение альянса?
Ну, так вопрос пока не ставится. Хотя, конечно, если предположить, что альянс выполнит все требования, которые ему предъявляет Россия, то это очень большой удар по альянсу. Это, так сказать, историческое поражение. Ну и, в общем, никто не знает, насколько альянс может такое поражение вынести. Но, конечно, тут для России тоже вопрос такой не вполне однозначный. То есть, мы привыкли считать, что НАТО – это всегда плохо. Да? Ну вот посмотрите, допустим, взять американскую интервенцию в Ираке, 2003 да. год. Вот тогда американцы сначала сунулись в Организацию Объединенных Наций и их не поддержали. Вернее, стало ясно, что, в общем, резолюция с идеей не пройдет. Угу. Потом были попытки провести это решение через НАТО. И тут тоже выяснилось, что Франция, и Германия, и Бельгия, и еще несколько стран выступают категорически против. И что это означает? Американцы отказались от интервенции? Нет, не отказались. Но они пошли по пути создания того, что они назвали Coalition of the Willing, да? Коалицию желающих. То есть, собрали стран, около 50 стран, самых разных. Какие-то из них были членами НАТО, какие-то были не членами НАТО. И все равно в Ирак вошли, ну и мы знаем, каковы были последствия вот этой интервенции. К чему это я говорю? Что НАТО при всех недостатках этого союза, но это союз с определенными процедурами, с определенными правилами в принятии решений. И если НАТО разрушить, то тогда, в общем, Соединенные Штаты будут свободны от всех ограничений, которые в НАТО сегодня существуют, и могут в некоторых случаях сдерживать американские устремления. Угу. Поэтому, когда мы говорим о том, что вообще-то лучше бы НАТО, так сказать, уничтожить, мы должны учитывать то, что альтернатива не обязательно будет лучше, не обязательно станет мир более безопасным, если не будет Североатлантического альянса. Это не означает, что НАТО надо поддерживать и развивать, но, тем не менее, вот и это обстоятельство надо принимать во внимание.
Те заявления, которые делаются сейчас рядом политиков как раз Европейского Союза, можно ли говорить, что они точно не приветствуют никакой, значит, вот этого нагнетания обстановки и опасаются как раз нагнетания этой обстановки? Пример тому, командующий ВМС Германии, да, который подал в отставку после высказывания о невозможности вернуть Крым Украине. И, как я уже сказала, заявление как раз Швеции и Финляндии по поводу того, что они не планируют в НАТО вступать. И Германия, ну, плюс еще оружие отказалась, да, Украине поставлять, вот чего.
Да, ну, во-первых, мы должны учитывать, что, конечно, то, что сейчас происходит вокруг Украины, заботит европейцев больше, чем американцев.
Конечно.
Что, если начнется война, ну, понятно, кто от этого будет страдать в первую очередь.
Американцы в данном случае как островитяне. Они где-то там, а вся заварушка в другом месте.
Ну, да. Ну, и к тому же, так сказать, американцы, как мы говорили, более озабочены Китаем.
Да.
А для Европы, конечно, вот то, что происходит под боком, это важнее, чем любые там тайваньские там интриги или там проблемы в Южно-Китайском море. Это понятно. Вот. Кроме того, конечно, Европейский Союз или там европейские страны-члены НАТО далеко не во всем придерживаются единой позиции. Есть страны, которые очень критически относятся к России. Страны, там, находящиеся на восточном фланге альянса. Угу. Понятно, почему. А есть страны, которые к России относятся совершенно по-другому. Для которых угрозы безопасности исходят не с востока, а с юга. Если посмотреть там, на Францию, Испанию, Португалию, Италию, Грецию, то для них, конечно, вот то, что происходит на южном берегу Средиземного моря, это воспринимается как более явная, более непосредственная угроза, чем то, что может происходить на востоке европейского континента. Поэтому это, кстати, тоже одна из проблем НАТО. Вот НАТО, так сказать, союз рос, и он вырос до такой степени, когда у различных членов этого союза стали очень сильно расходиться представления о приоритетах безопасности. То есть, там понятно, что Эстония и Португалия, они не могут одинаково подходить к вопросам безопасности просто в силу того, что они находятся совершенно в разных местах и в разном окружении. Поэтому я думаю, что, конечно, вот эти центробежные процессы внутри Североатлантического альянса будут продолжаться. Они не обязательно развалят НАТО, но они, конечно, будут в чем-то снижать эффективность союза в дальнейшем.
Просто здесь возникает еще такой момент, что наличие такого количества ядерного оружия, которое есть у США и Российской Федерации, а вы помните, да, что некоторые политики из той и с этой стороны, значит, говорят, да у нас-то дубины-то есть, а у нас еще больше, у нас и так далее. Это про взаимное гарантированное уничтожение. То есть, по сути, гарантия безопасности реальная – это инстинкт самосохранения. Но, правда, есть опасения, что при определенных водных он может, например, не сработать. А вот это вот, значит, подписание документов, юридические гарантии пакта о ненападении, ну, это же несерьезно. Тем более, что, опять же, исторические аналогии тоже есть. В этой связи, значит, с вашей точки зрения, какие варианты еще возможны?
Ну, вот смотрите, в 90-м году, вот да, уже больше 30 лет назад, был подписан договор ДАВСЕ. Угу. Договор по ограничению обычных вооружений и вооруженных сил в Европе.
Да.
Это вообще колоссальное было в то время мероприятие, совершенно с чистого листа, буквально там за меньше, чем за 2 года, удалось согласовать сложнейший договор. Ну, правда, по 5 только параметрам там были. Это танки, значит, БМП, самолеты, вертолеты и артиллерия. Ну, вот по этим параметрам удалось договориться о квотах для европейских государств. Потом, когда Советский Союз развалился, был через 10 лет подписан адаптированный вариант ДАВСЕ. И если мы сегодня обеспокоены главным образом расширением военной инфраструктуры НАТО на восточном направлении, то, соответственно, нам надо концентрироваться не столько на гипотетической угрозе юридического распространения НАТО на восток, сколько на сдерживание самой этой инфраструктуры.
Практическом. То есть какие да, ракеты, то есть, какие базы.
Да, то есть, нам нужны какие-то новые договоры, по всей видимости, достаточно радикальные. Сокращение обычных вооружений, вооруженных сил в Европе. И, конечно, сейчас вернуться к этому старому договору невозможно. Ну, хотя бы потому, что в Европе произошла военно-техническая революция. Угу. Понятно, что 30 лет назад там никаких дронов не было. А сегодня дроны, может быть, более важные компоненты военного потенциала, чем даже танки. Да? Вот, то есть, конечно, нужны новые подходы, нужно много работать, там, нужно учитывать не только количественные, но и качественные параметры, там, мобильность, там, точность, огневую мощь, то есть, много чего надо менять, но, в принципе, вот такой подход, договориться о каком-то очень существенном сокращении военных потенциалов в Европе, вот именно сейчас, пока никто не говорит о членстве Украины в НАТО, договориться на берегу, мне кажется, это возможный и достаточно перспективный путь. Хотя, конечно, я не хочу здесь упрощать. Этот путь потребует очень больших усилий с обеих сторон, в том числе от России тоже.
Андрей Вадимович, ну, если вспомнить историю, что за последние там, пару десятков лет США все-таки вышли из переговоров по ПРО, вышли из РСМД, договор по открытому небу. Ну, СНВ-3 более-менее продлили на 5 лет, там непонятно, что будет через 3,5 года. Договор, там, остальные, но более-менее тоже ничего. Вот, хотя вот этот договоропад, он был довольно, ну, тревожным сигналом. А что принципиально может поменяться, что мы сможем, например, убедить, что да, нам нужны такие договоренности, как раз те, о которых вы сказали, касаемые вооружения, а не просто юридические гарантии того, что НАТО ни шагу в восточном направлении больше не сделает?
Ну, конечно, как показывает история, каких-то абсолютных гарантий никакой договор дать не может.
Конечно.
Да? И вот если какая-то страна сочтет, что в новых условиях интерес ее безопасности требует выйти из договора, она из него выйдет. Или начнет нарушать, не выходя, что тоже, в общем, не здорово. Да? То есть, в конечном счете, мы должны ориентироваться не только на то, чтобы заставить страны принять на себя какие-то обязательства.
Конечно.
Но и с тем, чтобы их интересам их безопасности соответствовало выполнение этих обязательств. Да? Угу. То есть, ну, вы знаете, есть старая пословица, что война заканчивается не тогда, когда побежден последний враг, а тогда, когда последний враг становится вашим другом.
Угу.
И это означает, что вот если мы хотим решать проблему принципиально, то мы должны договориться о неком едином видении того, каким должен стать мир, каким должна стать Европа, какие должны быть правила игры в этом мире и в этой Европе, с тем, чтобы ни у кого не было подозрений в отношении намерений другой стороны. То есть, я понимаю, это может звучать очень, так сказать, оторванным от нынешней реальности, угу. Но на самом деле другого решения нет. Потому что если мы будем базироваться только на управлении нашим соперничеством или противостоянием, то рано или поздно вот такое управление может дать сбой.
Нервы сдадут.
Да, вот посмотрите, например, вот Хельсинкский акт, да, вот, казалось бы, да, договорились в 75-м году две системы, НАТО, Варшавский договор, Советский Союз, Соединенные Штаты договорились о правилах игры, но до сих пор мы спорим о том, кто нарушил первый, и вообще, как интерпретировать эти принципы. И нужно ли сейчас заново подписывать этот Хельсинкский акт? Потому что у нас принципиально расходятся представления о том, куда идет мир. И вот здесь, конечно, потребуется еще более значительные усилия, чтобы эти представления сблизить. Но если мы их не сблизим, то тогда мир будет терять управляемость. А с учетом того, что, в общем, давление глобальных проблем нарастает, мы можем, в общем, прийти к катастрофе такого эпического масштаба. Собственно, коронавирус – это, можно сказать, первый звонок, который говорит о том, что человечеству надо искать какие-то новые модели взаимодействия и новые модели не только сосуществования, но и совместной работы над такими крупными проблемами.
Андрей Владимирович, а вам не кажется, что мы наблюдаем некую попытку, знаете, как рационализации текущего через опыт прошлого? Ну, условно, договор РСМД, там, 83-м или 85-м году. 87-м, прошу прощения, да, стал возможен, потому что там, значит, были сначала договоренности, потом был там асимметричный ответ и так далее. И тогда вроде бы стороны согласились сесть за стол переговоров. А Карибский кризис тоже вспоминаем, тоже асимметричный ответ, и все, более-менее договорились. Вот про Кубу и Венесуэлу в этой связи актуально ли вспоминать?
Ну, я бы сказал так, что, конечно...
Вспоминают же.
Да, ну, многие вспоминают, но
Времена-то поменялись, 60 лет прошло, ну, как бы, мне кажется, что многое поменялось уже в водные иные.
Ну, конечно, водные сейчас меняются, и вот особенностью периода холодной войны в том числе было и то, что этот мир, он был не просто биполярным, он еще был миром иерархии. Да, то есть каждая страна, она знала свое место.
Так.
И были красные линии. Каждый понимал, что если там Соединенные Штаты что-то делают в Латинской Америке, ну, это нехорошо, да, что там они взяли, там помогли, допустим, Пиночету, да. Но это их сфера влияния, и здесь Советский Союз мало чего мог сделать. Считал для себя неприемлемым вмешательство. Если Советский Союз там начинал вводить войска в Чехословакию, естественно, это осуждалось, естественно, что было много шума дипломатического, но все понимали, что это вот советская сфера влияния, и лучше сюда не лезть, чтобы не провоцировать там какой-то очень серьезной проблемы. Да? Вот таков был мир. Он
Так.
был, наверное, несправедливым, особенно для малых стран. В общем, знаете, есть такое тоже высказывание, что вот в таком мире сильные страны выступают как гангстеры, а малые страны как проститутки. Ну вот таков был мир. Ну, по крайней мере, правила игры были понятны. А сейчас мир изменился, и вот этой иерархии уже нет. И поэтому Венесуэла позволяет себе то, что она позволяет в отношении Соединенных Штатов. А Украина себе позволяет то, что она себе позволяет в отношении России. И вернуться вот к этой иерархии, наверное, уже не получится. Поэтому, конечно, да, там каждая страна может разместить на своей территории ракеты. Но если мы будем идти по этому пути, то мы будем множить небезопасность. И вот у нас любят говорить, что безопасность неделима. Это совершенно верно. Безопасность, конечно, неделима, но и небезопасность тоже неделима. Поэтому, если мы будем создавать проблемы для одних стран, то так или иначе, прямо или косвенно, но эти проблемы будут множиться и создавать угрозы и для других стран. Вот, поэтому здесь, конечно, я считаю, что, да, возможны асимметричные ответы. Мы можем очень осложнить жизнь нашим западным соседям, но укрепится ли от этого наша безопасность?
А не кажется ли вам еще, Андрей Вадимович, сложность ситуации заключается еще в том, что есть, например, в Соединенных Штатах Америки есть вот это вечное противостояние Конгресса и администрации президента. И те меры, например, санкционные, которые сейчас вот как из-под копирки в представителей Конгресса выпускают, это же все продиктовано внутриполитической ситуацией в стране. А значит, Байден должен что-то сделать такое, чтобы его Конгресс поддержал, но при этом он понимает, что никто на кнопку тоже нажимать не должен. А в Конгрессе говорят, что нет, ты все равно нажми, надо им показать, значит, где раки зимуют. И в итоге сложно договориться, потому что очень многое завязано на внутреннюю политику.
Ну, совершенно верно. Я бы сказал даже больше, что вот у нас почему-то многие считают, что чем более слабый президент сидит в Белом доме, тем это выгоднее для России, для всего мира. Но я с этим не согласен. Мне кажется, что только сильный президент может вести последовательную, стабильную, предсказуемую внешнюю политику. Поэтому вот то, что мы сейчас видим, раскол американского общества, не только, кстати, между Конгрессом и Белым домом, это очень глубокий социально-политический, экономический, региональный, расовый раскол. И вот этот раскол, он очень мешает Байдену и любому другому, кто может Байдена сменить, очень мешает проводить последовательную, предсказуемую внешнюю политику. А без Америки, к сожалению, многие проблемы решены в мире быть не могут. Это тоже реальность, с которой надо считаться. Поэтому совершенно согласен, что вот если говорить о санкциях, то очень часто Конгресс пытается узурпировать полномочия исполнительной власти и определять санкционную политику. А Конгресс, как вы знаете, в отличие от Белого дома, это все-таки собрание политиков. А это означает, что они очень часто выступают с гораздо более радикальными, если не сказать экзотичными проектами. И если Министерство финансов Соединенных Штатов – это все-таки место, где работают профессионалы, которые хорошо понимают, что некоторые санкции невыгодны Соединенным Штатам, потому что они нанесут ущерб американской экономике, стабильности мировой финансовой или там, энергетической системы, то в Конгрессе люди такими вопросами не всегда заморачиваются. Они хотят попасть в заголовки газет, они хотят укрепить свои предвыборные позиции, поэтому их предложения иногда, ну, я бы сказал, вызывают отрыв.
Андрей Вадимович, у нас 30 секунд осталось. А прогнозы стоит строить, как быстро этот кризис разрешится?
Я думаю, что если говорить об деэскалации, да, это можно при наличии политической воли разрешить в течение ближайших нескольких недель. Если говорить о отношениях России и НАТО, это надолго, это на многие годы вперед.
Андрей Владимирович, спасибо вам большое. Приходите к нам еще. Андрей Картунов был с нами, гендиректор и член Президиума Российского совета по международным делам. Это была программа «Умные парни». Далее у нас рубрика «В этот день», потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем приятного вечера.